И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Проект «Эра» в моем загорелом лице приветствует всех наших зрителей и слушателей. Микрофон Кирилл Рычков, режиссер эфира Александр Власик. На прямой связи с нашей студией небополитик Андрей Девятов. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравия желаю всем.
И Сергей Иванович Голомолзин, геолог, собственно говоря, автор и вдохновитель проекта «Эра», который сегодня будет направлять наши мысли и дискуссию в нужное русло. Сергей Иванович, приветствую вас.
Здравствуйте, здравствуйте, рад всех видеть, слышать.
Собственно говоря, первый, подозреваю, что единственный вопрос, который удастся мне сегодня задать, будет звучать следующим образом. Андрей Петрович, вы как никто другой много говорите о том, что единственным шансом для России на победу, очень условно, является установление собственных правил или, выражаясь метафорично, переворот шахматной доски. Ну, соответственно, вопрос простой. Что необходимо сделать России для того, чтобы эти правила поменять? И как маленькое вводное к этому вопросу, вот наш проект «Эра», о котором вы, возможно, даже что-то уже слышали, в его, так сказать, основу заложен один очень важный постулат. Постулат о неограниченности природных ресурсов. Вот если Россия в том проекте, которым вы обозначите, мы обозначим, все обозначат, оттолкнется от вот этого постулата о том, что ресурсов неограниченное количество, как мог бы выглядеть вот этот самый образ победы? Все в кучу смешал, но я знаю, что вы разберетесь.
Ну, вы, так сказать, взяли за основу координат сознания, подброшенную Збигневым Бжезинским, был такой политический тяжеловес, картину мира, как великую шахматную доску. Значит, если брать шахматную доску, то в шахматах надо захватывать инициативу, белые начинают и выигрывают, жертвуем там фигуру, выигрываем там качество и так далее. Поскольку Россия демократического выбора сменила тезис своего, так сказать, видения будущего, и с 21 года гарант Конституции, какой Конституции, либеральной, демократической, Путин объявил, что он строит великую, суверенную, дальше основное слово, консервативную державу. Поскольку консервативная держава – это взгляд назад, она не предусматривает захвата будущего, то в шахматы Россия проиграла окончательно и бесповоротно. Более того, специальная военная операция, которая также ведется по модели шахматной игры, зашла в то, что называется цугцванг. Мы, бестолковые неополитики, когда говорим о подмене игры, мы говорим о том, что вот эту шахматную схему двоичную, белую и черную, надо поменять на битву мировых проектов за карточным столом истории, где игроков больше двух, но мы расписываем шесть игроков, где расклады меняются, где игра заказывается в соответствии с раскладом, где ходы идут по кругу, а в шахматах они идут в поступательном движении. Поэтому я бы маме ответил, что надо сделать. Надо подменить игру. Модель шахматную поменять на карточную. Но у нас в Кремлевске они там все в шахматы играют. Значит, у нас даже Дворкович, там какой-то начальник шахматный теперь. А мастеров бриджа не наблюдается. Поэтому и тут тоже не очень перспективы светлые.
Сергей Иванович, подключайтесь.
Андрей Петрович, здравствуйте. Я полностью на вашей стороне и принадлежа так сказать, когорте геолога-разведчиков, которые тоже со стороны искусства геологической разведки исследуют и рассматривают разведпризнаки, полностью согласен с вами, что это карточная игра, и речь идет о смене правил этой игры, причем о радикальной смене правил. И вот наблюдая и анализируя, так сказать, разведпризнаки всевозможных процессов, тенденций и конкретных событий, мы дерзнули озвучить следующую мысль, что именно смена фундаментального правила или установки, которая гласит о том, что ресурсы ограничены, и поэтому за них надо драться, то с точки зрения геологии ресурсы, данные нам планетой Земля, не ограничены. Все зависит только от эффективности их использования и глубины переработки. Соответственно, если мы меняем это правило в нашем бридже, или я не знаю даже, как назвать эту игру, может быть, это там преферанс или что-то еще, я не очень-то силен в картах, то тогда, значит, следствием этой, прежде всего, изменения ментальной установки по отношению к ресурсам, следствием будет изменение, ну, буквально всех параметров, всей цепочки развития экономических, физических, технологических и так далее способов и средств. Тем более, что если мы сейчас потребляем человечество в целом там 10% еды и продуктов, которые необходимы нам для проживания, и в том числе там процентов 20-30 минеральных ресурсов, которые мы используем сейчас совсем кризисно, так сказать, и неравновесно, и негармонично. Вот. И, то есть, на этом фоне технологии, имеющиеся, позволяют нам вытаскивать, извлекать столько, сколько нужно в каких-то системах или подсистемах, а прежде всего там на территории, так сказать, бывшего СССР, я тут одной России не ограничиваюсь, так как это вот один из центров силы, он все-таки суммарный. Это не Китай, это не Туран, это все-таки евразийский, так сказать, центр. И технологии это позволяют, а едем мы по старым правилам. Так вот, если мы не перевернем шахматную доску, а выдернем значит, сукно с карточного стола, изменив вот этот главный параметр об отношении к ресурсам, то что из этого изменится? Вот вы, как практикующий небополитик, который утверждает, что небополитика предлагает то, чего не было на Земле никогда озвучено, вы как раз можете воспринять вот парадоксальность, с одной стороны, этой установки о неограниченности ресурсов, и в то же время посчитать вот в этой карточной схеме, как изменятся все остальные правила. Вот почему именно вам мы задаем этот вопрос.
Ну что же, я вам скажу. Во-первых, правила игры за карточным столом истории не меняются. И это дает основание пользоваться подсказками, значит, не значит, от какого-то большого ума, а от, так сказать, модели, которая природоподобна и в связи с этим, значит, претендует на адекватность этих самых подсказок. Теперь, что касается природных ресурсов. Значит, философия, значит, нашего времени, значит, согласилась с тем, что бытие есть обмен веществ, энергии и информации. Природные ресурсы – это вещество. Вот в доиндустриальном обществе, значит, вещество и было основой богатства. Ну, там, зеленая масса урожая, значит, там, поголовье скота и все остальное. В индустриальном обществе На первое место в организации хозяйства и жизни вышла энергия. Ну, а в энергии, значит, ископаемое топливо. Ну, сначала это был уголь, потом, значит, нефть, газ, уран. Вот. И время индустриального общества, как, впрочем, и, значит, ресурсов, значит, ископаемых, оно тоже закончилось. И сейчас, собственно говоря, весь, все то, что называется кризис, или кризис к чего? Индустриальное общество расширено воспроизводство капитала. Он уперся, так сказать, в пределы роста, а значит, информационное общество, которое уже пришло значит, на смену значит, индустриальному обществу, оно остается вне внимания значит, умников, значит, всяких там, значит, наших политологов, и бог с ними, с политологами, значит, ну, вот футурологов и прочих, так сказать, мыслителей. Но нету картины значит, значит, информационного общества, картины мира информационного общества. Она отсутствует. Где ее посмотреть? Значит, футуристы, значит, футурологи там чего-то писали, там Стругацкие и прочие там. Ну, все это было и прошло. Теперь, значит, что касается значит, отработанной не политиками модели карточной игры, значит, битвы мировых проектов. Значит, в этой битве мировых проектов природные ресурсы у нас были всегда не больше, чем десятка треф. Вот это очень небольшая карта. И, значит, еще там на заре того, как мы начали розыгрыши этих динамики, значит, этих взаимосвязи мировых проектов за карточным столом истории. У нас, значит, Россия тогда, она брала взятки вот на эту десятку треф и на бубнового вальта. Это был бубновый вальт, это лидер. Ну, тогда это был Путин. Вот природные ресурсы и Путин, они играли. Но они играли еще очень давно, там примерно до 2008 года. Потом новый расклад, и это уже совсем не играет. Ни валет не играет, ни эта десятка треф не играет. Поэтому взгляд, так сказать, назад в неограниченность природных ресурсов для информационного общества, оно много не дает. Ну, конечно, сельское хозяйство не отменяется, и надо, понимаешь ли, растить значит, корма и зерновые, вот, и фрукты разные, да, ананасы в шампанском. Нет, не отменяется. И топливо, собственно говоря, а вот топливо, значит, оно уходит, ну, ископаемое топливо, оно уходит куда-то в сторону, оно уже, так сказать, в новом технологическом укладе, оно уже много играть не будет. Ну да, там нефтехимия, газохимия остается, а значит, топливо откуда? А энергия будет бесплатной, поскольку значит, это вот управляемый ядерный синтез, про который Lockheed Martin сказал в 2015 году, и технологию отодвинули до 30-го года, и вот эта вот бесплатная электроэнергия по Тесле, она очень сильно снижает значит, вот это замечательное богатство, которое нефть, газ, уголь. Значит, поэтому, на что бы надо обратить внимание, это на новое богатство. А новое богатство – это значит, то, что находится внутри форм. Информация – это то, что находится внутри форм. А что там находится? Там находятся коды. И вот на первое место, значит, во внимание средств массовой информации в последнее время вышло дело Дурова. Вот телеграм с возможностями в одном флаконе, как говорится, значит, осуществлять передачу сообщений, значит, там что-то там продавать, покупать на площадке, торговой площадке. И главное это, значит, осуществлять платежи в системе платежей, которая находится внутри этой, значит, платформы цифровой. А это все делает, значит, ненужными банки. Почему? У нас сейчас банки имеют отдельные приложения, и они нужны. А внутри Телеграма банки не нужны. И если на этот Телеграм повесить, понимаешь ли, новую платежную систему или новый, значит, новый валютный мир, вот, собственно говоря, куда, где прорыв. А вовсе не там, где, значит, газ, нефть и уголь. Нет. Очень скоро и газ, и нефть, и уголь обесценятся. Почему? Энергия будет бесплатна, почти бесплатна.
Андрей Петрович, вот на точке сборки мы много информации накопили по этому поводу. И у нас есть такая книжка настоящих ученых-энергетиков под руководством Евгения Гашо, где они с холодным цинизмом, так сказать, оценили все виды используемой энергии и рассчитали это в технологической динамике и в экономической динамике. И, то есть все виды топлив для производства энергии. И что касается вот, бесплатной энергии термоядерного синтеза и водорода, они пришли к однозначному выводу, что это отвлекающий маневр, как вы говорите.
Отвлекающий я маневр. Я говорю, это вы говорите. А я говорю, Локхид Мартин. А Локхид Мартин – это не какие-то там, понимаешь ли, кандидаты в доктора. Это огромнейший, монстр, индустриальный.
Да, совершенно верно. Тут понятно. Но вот дополняя, так сказать, выводы энергетиков, которые, кстати, сделали по запросу неких европейских центров эту аналитическую работу, с геохимической точки зрения, с геологической, на Земле, это не я придумал, это я опять услышал у умных людей, на Земле нет набора веществ, которые бы эффективно удержали термоядерную реакцию, так сказать, с применением для народного хозяйства. Вот, то есть это гигантское заблуждение. И Острецов об этом рассказывает, и так далее, и так далее. Водород, применение водорода в качестве топлива, как бы его ни применяли, приведет к увеличению нагрузки в целом на всю экосистему в 6 раз по сравнению с углем. То есть, а угля у нас уже сейчас сколько хочешь, и мы можем его трансформировать, применять, заменять им нефть и все, что хочешь остальное. Все только вот заключается в принятую систему распределения денежных средств с их ее рентабельностью там, и эффективностью. И вот мы пытаемся тут найти противоречия, то есть наблюдая эти противоречия в рамках текущей экономической модели и текущих платежей. Вот вы видите, Телеграм содержит в себе систему платежей, банки не нужны. А платежей-то чего? Нулей тех же самых мошеннических, ФРСовских, или каких-то других средств? И какая это может быть новая денежная единица? На чем она может быть основана? Вот в нашей системе эра эквивалентом, всегда нужен эквивалент. Вот раньше было золото, потом, значит, стали вот эти нули с промежуточным вариантом нефти, доллара. А в старом добром альтернативной попытке создать экономическую модель в Советском Союзе использовался эквивалент человека-час. Не киловатт-час, потому что киловатт-час отчуждаемый, а человека-час, отряда день и так далее, и так далее. То есть можно на это все пронормировать, потому что это были эти нормы введены, разработаны, они работали, по крайней мере, в нашей отрасли геологии, которая создала просто немыслимое количество работы без всяких понятий об эффективности, рентабельности и прибыли для каких-то там корпораций, чтобы они записали себе очередные нули. Была сделана фактическая работа, опирающаяся на человека час, на человека день. И вот о совокупности всех правил вот этой карточной игры, которые можно трансформировать либо туда, либо сюда, и идет речь. Но если мы убираем вот этот постулат о неограниченности энергии и бесплатности ее, это заблуждение, еще раз говорю, ну, это ложный фактор, внесенный в игру. Вот. Тогда кризис, так сказать, этой системы, он без смены правил, он как бы фатальный для человечества, по крайней мере, тяжелейший, так сказать, по потерям, и миллионы, и миллионы, и миллионы, и десятки миллионов прямо обязаны погибнуть в ближайшее время по всему раскладу. И вот вы, когда толкуете о парадоксальной способности, так сказать, русской цивилизации предлагать какие-то нестандартные правила, вот как раз, если убрать, опять же, принцип о неограниченности энергии, а посмотреть на отношение к ресурсам как платформы, от которой некуда деться, да, все равно будет производиться определенное количество еды. Все равно будет производиться, извлекаться какое-то определенное количество, так сказать, ресурсов. От этого никуда не деться. Больше, меньше. Но информационное поле, о котором вы говорите, новый, так сказать, вид, он зависит от этой биологической основы. Как ни крути, не он командует, не хвост командует собакой. Хвост сильно распушен. Если посмотреть на эту систему вот, со стороны, так сказать, простого земного бытия. Не дадут эти информационные технологии ничего, кроме гибели огромного количества людей и схлопывания цивилизации. Срыв экспонента и переход к асимптоте по Фурсову, ничего прогрессивного эта информационная технология не даст. Вот о чем идет речь, что надо тут крепко почесать голову и искать какие-то аргументы позитивные вот в смене правил игры.
Но вы опять про линейный прогресс. Вся ваша картина мира, начинается от Ньютона. А мы-то, значит, не политики про возвращение на круги своя. Мы-то про вращательные движения, а не про поступательные. Значит, не политика, а доктрина времени. Поэтому и у нас, значит, капитал новой эпохи. Это, значит, у вас, ну, вы отталкиваетесь, удобно. У нас были там когда-то трудодни в колхозе, вы, значит, человека час, а у нас это год жизни. То есть измеряется человеком, а не тоннами, не, значит, кубометрами, не, значит, там, нулями, неизвестно чего, не джоулями, ленцами, не лошадиными силами, изменяется жизнью. Вот. Поэтому значит, мы тут, собственно говоря, не политика как раз и говорим, значит, вот в марксовой формуле товар, деньги, товар пропустили жизнь. Вот там, где черточки, там жизнь. Так вот, значит, ну, не нравится Острецову, И кому-то там еще, значит, холодный ядерный синтез. А они там, сидя у себя в кабинете, сказали, что этого нет и быть не может. Ну, я так сравниваю. Вот Острецов в кабинете и Локхид Мартин, понимаете, в чем дело? Который что-то показал и сказал, ну, ладно, поскольку это все фуфло, Острецов, мы на этом не будем заморачиваться. А теперь посмотрим на Теслу. Вот электричество Теслы. Тесла как гений, который, значит, собственно говоря, и заложил, значит, всю электротехнику переменного тока. Ведь он же еще тогда, бог знает когда, значит, там чуть ли не в 19 веке или в начале 20-го, экспериментировал, как взять электричество из среды. Ну, понятное дело, что все видят, там молнии сверкают, значит, она в среде, это электричество есть. Ну, он что, значит, вот Земля крутится, прочь свои стрелки, это ротор. Там где-то ставим статор, и вот тебе и качай электроэнергию. Бесплатно, сколько хочешь. Значит, ну и это Острецов скажет, что это опять фуфло, этого никогда не будет. Давайте, понимаешь ли, значит, будем сжижать угли. Вот, ну давайте сжижать угли. Кому что? Кому что? Значит, речь-то идет о том, что, значит, меняются технологические уклады. Ведь это, собственно говоря, что там у нас был? Значит, сначала там ветер, вода, мельницы ветряные, потом, понимаешь ли, уголь, потом электричество, потом, значит, двигатель внутреннего сгорания, потом реактивный двигатель, потом, понимаешь ли, вот куда-то мы дальше движемся. Куда мы движемся? Шестой техноуклад. Это уже совсем другие материалы, совсем другая энергетика. А седьмой уклад – это мир невидимый. А вы обратно смотрите назад, там, значит, у нас много угля. Ну, много угля. У китайцев тоже много угля. И чего? Сжигаем уголь, отравляем атмосферу. То есть уперлись в пределы роста по отраве окружающей среды. Поэтому мы... бестолковые политики, еще раз говорю, толковые там все, они доктора наук, там академики, так далее, мы бестолковые. Мы бестолковые политики смотрим на что? На то, что, значит, новая эпоха, значит, общества информационного, это новые энергии. Прежде всего, новые энергии. Это и новые энергии, космические энергии, и новые энергии, которые на Земле будут получаться в новом технологическом укладе. Я не физик и долго изучал полет пули. Поэтому объяснить это значит, в формулах не берусь, но значит, всем сердцем и спинным мозгом чую, что перспектива все-таки за технологическим рывком.
Андрей Петрович, вот на нашей с вами встрече, которая была в вашей уютной прекрасной квартире, мы как раз и с вами и говорили о том, что вот примерно в 45-м году по всем там разведпризнакам тайна станет явным, мир невидимый станет видимым. Мы с вами говорили
это
об углероде.
Это пророки говорят.
Да, да. Так вот, мы с вами говорили об углероде, который, так сказать, обеспечивает жизнь, и о кремнии, который полностью подобен углероду, но регулирует костную жизнь. И стык догадки людей и мыслителей как раз находится здесь. Как углеродная жизнь, эти углеродные тетраэдры, твердые, так сказать, жесткие системы, коррелируют и взаимодействуют с этими тетраэдрами кремний. И где тут переход от костной материи к живой? Ну вот сейчас установлено, что такой вот, с моей точки зрения, выдающийся биолог Михаил Никитин, он показал, что точку, откуда произошла жизнь, буквально ДНК отлепилась от глины. Это реплика от глины. То есть это библейское, это, что Адам был сотворен из глины. Вот, то есть подтверждено, откуда взялась жизнь. И то, как кремний взаимодействует с полевыми структурами электромагнитными и гравитационными, мы догадались, исследовали и изучили. А как взаимодействуют продукты углеродной жизни, мы об этом практически ничего не знаем, и все это у нас выливается в религиозность всевозможную, которая присуща людям там все века. Вот. А Вернадский, который обосновал, что кроме биосферы должна быть еще одна оболочка, и он ее, так сказать, прикинул назвать ноосферой. Но полной расшифровки то ли не мог на тот момент дать, то ли, так сказать, это было неуместно, некорректно. Потому что если обосновать существование этой ноосферы и взаимодействие людской мысли через эти поля, очень такой дискретной и малой мысли, через поля, которые огромные и длинноволновые, ну, масштабно больше, чем то, чем датчики химогенные, которыми мы взаимодействуем с этими полями. Вот это не познано, это было не открыто. А в настоящий момент вот этот уклад, о котором вы говорите, седьмой, где тайное становится явным, он, видимо, подразумевает, что вот эта связь углеродной жизни с полевыми структурами будет установлена. Вот. И это больше, чем какой-то там технологический рывок и так далее. Вот действительно, невидимое станет видимым. Но до этого надо еще дотопать. И вопрос, почему мы ставим как бы такой материальный фактор, как использование ресурсов, для, как точку опоры для того, чтобы как раз циклично и экспоненциально рассмотреть текущие процессы и будущие процессы. Мы ставим в основу материальный фактор, но подразумеваем аналитику развития этой карточной игры выше, чем центры сил имеющиеся, именно в таком вот научном и циклическом подходе. Вот эту модель надо осмыслить парадоксально. И, может быть, сейчас мы с вами не придем к каким-то выводам, потому что эти выводы трудно сделать там, где мысль еще, так сказать, не поработала. Надо об этом задуматься и, так сказать, посидеть и покумекать. Почему мы к вам обращаемся и на вас надеемся? Вы очень близко, очень близко находитесь и мыслите вот в такой постановке задачи. Сейчас мы, видимо, не найдем ответов на вопросы, но вот сама постановка вопроса, где искать механизмы той самой цикличности и гармонизации нашего бытия на Земле с точки зрения и на основе каких правил. Потому что те правила, которые сейчас заданы, ну, никак не задаются теми группировками или какими-то там, значит, течениями, которые есть в России. Они все находятся под внешним управлением. И нету...
Да даже если под внутренним, все равно под управлением. Под управлением кого? Да. Людей, которые, значит, находятся в матрице сознания, значит, старого мира. Отречемся от старого мира. Значит, был сказан давным-давно, но не смогли отречься. Значит, вы говорите, давайте там поменяем там туда-сюда чего-то. Значит, этот закон мироздания, он не меняется. Он не меняется, закон мироздания. Для каббалистов это и есть там Всевышний, закон мироздания. Вот. Значит, код перемен и закон перемен – это запись, собственно говоря, трех страниц, так сказать, бытия для живой природы, неживой природы и духовной сферы. Вот. Значит, вопрос духа, значит, мне политика затрагивает в той части, где она, так сказать, политическое богословие. Но я туда с вами... Чем будем обсуждать? Вы ученый, а я занимаюсь разведкой. Разведка – это не наука, а искусство. Поэтому все, что я говорю, не научно. Значит, и спор бесполезен. И вообще дискуссия, значит, тут тоже бесполезна. Поэтому практика больше и лучше критерий истины. Теперь, что касается, значит, китайщины. Поскольку я всю жизнь занимаюсь китайщиной. Значит, китайщина в мифах не рассматривает, так сказать, эволюцию природы по там, Дарвину. Значит, у китайцев, значит, культуру принесли, значит, всю эту прививку, значит, и все инопланетяне, вот, оно внеземного происхождения. Теперь, значит, что касается китайской цивилизации. Цивилизация – это, значит, вот этот набор технологий. Вот. Ну, возьмем, так сказать, чего китайцы едят. Вот западные люди едят больше углеродную пищу, а китайцы больше кислородную пищу. Я не химик. И рассказывать, как там строятся, значит, какие-то цепочки, не могу. Но тем не менее, пальцем показываю, что, значит, вот эта вот картина, нарисованная, так сказать, в европейской науке, она, значит, затрещала давным-давно, значит, классическая физика, значит, сменилась не классической, постнеклассической, и куда это там идет, я не знаю, я не, ну вот поймите меня правильно, у меня военно-филологическое образование, понимаете, вот я еще чего-нибудь могу сказать там, значит, жиши, пиши с буквы, или куда там, значит, там войска и оружие, значит, направлять, а все остальное это не мое.
Но когда вы говорите о том, что и оцениваете по разведпризнакам, что у России нет курса, у России нет целеполагания.
Нет, есть курс, идет... как же? Как же? Путин же сказал, великая консервативная держава. Вот черная сотня, понимаешь, в чем дело. И, значит, Иван Ильин. И впереди, понимаешь ли, значит, ныне Дугин. Ну, как же нет, все есть.
Ну, а какая материальная-то база под этим? Какая модель?
Материальная база, чего будет? На чем живем, на том и хорошо. Разве не Путин сказал Федеральному собранию, что у нас две проблемы? Это отставание в технологиях, передовых технологиях. И отсутствие кадров. Вот нет ни кадров, ни технологий. А что есть? А вот что есть, то и есть. На этом и вы говорите. И безгранично будем копать, понимаешь, в чем дело, значит, уголь. Или там чего, газ качать. Там, значит, куда газ качать? Куда его качать? Оказывается, некуда качать. Силу Сибири китайцы не хотят рассматривать. Ну, давайте нам почти бесплатный газ. Ну, тогда возьмем. Ну вот, а куда его девать? Оказывается, некуда девать. Сами-то не знаем, куда его девать. Технологий-то нет. И так кадров технологии... нету. Где они кадры? Нету опять так, кадров.
Потому что
все послали это... учиться на, значит, юристов, экономистов, артистов, значит, и прочих людей, которые, значит, очень далеки от, значит, хозяйства. Очень далеки от хозяйства. А где, понимаешь ли, значит, с ответственностью хорошего хозяина? Где этот хозяин? Понимаешь, что он делает? Видим много и всякого бесхозяйственности. Да, даже в Министерстве обороны, значит, вдруг обнаружились какие-то, значит, расхитители. Ну, а вы чего говорите? Ну, у нас безгранично ресурсная база. Воруй сколько хочешь.
Нет, как раз мы на этом строим совершенно другую. Если количество ресурсов не ограничено, то мы можем прекратить весь этот экспорт, трансформировать его. И
куда?
Мы
во сам... что? Технологий-то нет.
В себя, в развитие собственной страны. Все эти технологии
к нам... Вот и теперь берем, прекращаем экспорт угля, и куда его девать?
Начинаем перерабатывать сами, делать углехимию сами.
Во что?
В то, что нам нужно, в то, что у нас не построено.
Ну, назовите порядок каких-нибудь вещей, во что, значит, уголь перерабатывается.
Во все. Буквально во все.
Ну, во что? Первый, второй, третий. Хотя бы три названия. Не во что передавать. Почему? Сжижение углей дает нам чего? Жидкое топливо. А оно у нас и так течет.
Нет. Оно другое. И по характеру своему мы его можем использовать по-другому. А потом углехимия – это весь набор химических компонентов, и пластика, одежды и все остальное, строительных материалов, и которые мы используем.
Этим пластиком все засрали. Надо переходить назад, понимаешь ли, с пластиков на что-то такое природное, что разлагается.
Но пути сообщения и освоения пространства – и создание среды обитания, без которой мы не можем жить, не приведет. То есть, если мы не будем этого делать, то у нас население-то не будет расти, к нам никто не придет с технологией.
А зачем нам растить население? Вот зачем его растить население? Ну, а потому что... Никто не ответил уже на этот вопрос. Нужно это население или не нужно?
Ну, вот, давайте.
Нужно для чего? Для того, чтобы провести мобилизацию и задавить, понимаешь ли, наших братьев, которые оказались врагами, каиниты, значит, на Украине. Зачем он нужен? Бабы нарожают, и куда их? Солдаты? А солдат куда? На фронт?
Бабы нарожают, и будут не солдаты, а строители, созидатели своей страны.
Чего? Если... Не сказали же, чего строить? Чего не так хватает?
Вот, вот мы и пытаемся обозначить, что строить. Вот мы предлагаем построить хребет России в соответствии с Транссибирской магистралью, только хребет России Минск-Анапа. Это комплексный футуристический путь, дорога, хребет, со всеми, значит...
А чего возить за... по дороге-то? Дорога для того, чтобы возить. Чего возить?
Не возить, жить. Жить. Создать искусственную среду обитания.
Я не видел, чтобы у нас, понимаешь ли, кто-то любил жить около дороги. Хотят жить, понимаешь ли, так, чтобы кругом... Среда обитания была такая зеленая, воздух чистый, и ничего не гудело.
Ну, Андрей Петрович, все наши города и основные инфраструктурные центры построены вдоль Транссиба, по 55-й параллели.
Ну, это Транссиб, 19 век, ну, 19 век, вы смотрите назад.
Нет, мы смотрим вперед, когда предлагаем Минск-Анады. И все это строительство, которое сделает сейчас Китай, ваш, так сказать, любимый, ну, там, личный Китай.
Там вы вообще бывали там, в Восточной Сибири?
Да, да.
Ну, бывает,
да.
Но там жить-то нельзя. Ну.
Почему
а вы
нельзя?
Там дорогу построите. Кто там жить-то
почему?
Будет? Даже
почему
сейчас
нельзя?
Из благодатного Приморья, вы понимаете, что делаем, народ бежит. Да, там раздают какие-то гектары, их никто не берет. Там, понимаешь ли, хотят, целое министерство придумали, понимаешь, развитие Дальнего Востока, а потом было мало Дальнего Востока и Арктики. И что? Министерство придумали какие-то там, понимаешь ли, значит, точки роста, какие-то там, понимаешь ли, что-то придумали, все пустое.
Но если это происходит в чужой денежной системе, по чужим правилам, по чужим лекалам,
не, ну хорошо,
а то оно не будет зарабатывать.
Люди хотят жить, чтобы было тепло. Вот они в Краснодарском крае, там все заполонили, лишней земли нету, там все растет, там тепло. А понимаешь, что дело там в Восточной Сибири никого нет. Почему? Да там, понимаешь, слишком холодно и ничего не растет. Даже возьмем, понимаешь, Красноярск возьмем. Красноярск возьмем. Там черноземы, а ничего не растет.
Потому что холодно. А я вот вам скажу, что я родился...
А вы хотите дорогу проложить, чтобы там жили?
Да, потому что я родился в таком поселке.
Не, вы сделаете там Мальдивы. Не можете сделать Мальдивы? Не можете.
Могу сделать Мальдивы. Объясняю, почему. Сколько времени проводит москвич в торгово-развлекательных комплексах, в метро, и сколько спит своей этой хрущобе двушки-клетушки? Если все то же самое. Я родился в таком поселке в Якутии на Становом хребте, практически на Марсе. Но у нас было все для жизни сделано. Все больше, чем москвич имеет за всю свою жизнь рядом с сокольниками. Поэтому не надо делать фатальным, что там жить нельзя. Там жить можно и прекрасно можно жить. Поставим, давайте, вот 18 ашанов вместе соединим. Поставим туда пальму, бассейн и спа, и чего-то там еще ногти делать, а кто-то будет, значит, напряженно и продуктивно работать для обеспечения и жизни в гармонии со своей семьей, это же лучше, чем в окопы-то идти с дурацким этим экспортом. Давайте перенаправим экспорт всего, чего мы имеем, на создание вот этих вот цветущих городов. Какая разница, где они находятся? В Арабских Эмиратах проект НИОМ, город 180 километров длиной или 180, полностью закрытый. Почему? Потому что там жарко. Там чернозема нет. Там есть только нефтяра. И система, которую они изобрели. Так вот они там строят город. А мы говорим, что нам на Полярном Урале плохо жить. Вокруг такие ландшафты прекрасные. Грибы, ягоды, рыба, лыжи, курорты горнолыжные и так далее. Но туда нет дорог. И без дорог туда, без своей авиации, без речного транспорта, причем круглогодичного, мы никогда туда не зайдем. И мы обречены на исчезновение. Понимаете, какие мы параметры вместе с вами-то пытаемся, когда мы обозначаем, что ресурсы бесконечны, и не надо бороться за их там больше и больше добычу. Нам не нужна эта добыча. Нам не нужен этот дурацкий экспорт по чужим правилам за чужие нули. Вот о чем идет речь, а не о холодном термоядерном синтезе. Пока мы до него допилим, до этого синтеза холодного Lockheed Martin, не останется.
Американцы, пока мы до него допилим, американцы его поставят, значит, в каждом контейнер, это электростанция ТЭЦ, значит, в контейнере. И вы будете дальше топить, понимаешь. Я вам вообще все скажу. Кремлевские, значит, для того, чтобы, значит, какую перспективу, значит, народу дать, придумали, что будем осваивать Северный морской путь. Там, значит, якобы льды растают, и ура! И из Тикси сделаем Сан-Франциско. Ну, значит, я исхожу из того, что евреи не самые глупые, так сказать, люди. Вот они почему-то не хотят строить новую Калифорнию, значит, в Тикси. Они почему-то хотят Калифорнию строить в Крыму. Ну, вот там в Крыму тепло, там в Крыму, понимаешь, природные условия замечательные, там Массандра, вот там Крымская Калифорния, а в Тикси нет. А вы говорите, да сейчас мы в Тикси сделаем Сан-Франциско. Ну, делайте.
Не-не, Андрей Петрович, так пусть они делают там, где им тепло и хорошо, а мы будем делать там, где нам хорошо и удобно.
А где? Ну, где нам хорошо? Там оттуда народ бежит. Ну, бежит оттуда народ.
Бежит, потому что нету бассейна, пальма и Ашана, куда сходить. Ну, и да, там отдохнуть в СПА.
Ничего,
какая разница, где стоит это СПА?
И все прочие, значит, они там ничего справляются. Живут там с оленями, как жили, так и живут. Туда, значит, переселенцы, значит, вот мигранты, вот, и все мигранты, и туда, в Магадан. Нет их там. Почему нет в Магадане мигрантов? А? Ну, почему их там нет?
Да есть. Не так понятно, много, но есть.
Ну что, их там больше, где... чем в Москве, что ли?
Там где платят. Там...
Крокус надо взрывать в Москве, а не в Магадане.
Андрей Петрович, там, где платят, там есть мигранты.
Они же выбирают цели. А вы что-то построим? Чего там построим? Зачем?
Чтобы не исчезнуть. Ответ на вопрос. Чтобы не исчезнуть.
Ну, давайте не исчезнем. Давайте не исчезнем, где тепло. Вот в той же самой, понимаешь, чем дело там. Южнее 30-й параллель, еще лучше южнее 40-й. Вот там и хорошо будет жить.
Андрей Петрович, кто это говорит, который к нам всегда призывает к парадоксальности?
Это геополитика.
Да, это но вы же говорите, что парадоксально наше мышление, и только в этом наше спасение.
Ну, а сами предлагаете... Потому что надо придумать то, чего у других нет.
Вот.
Это залог,
так давайте об этом подумаем.
Это залог, так сказать, прорыва в новое не бывало. А вы зовете куда? За полярный круг? Вы зовете туда, где ничего не растет? Вы зовете туда, понимаешь ли, где, значит, скалы какие-то? Вот. Или там это степь, значит, Барабинская? Что там? Ничего там не растет. Все яблоки, понимаешь, из Китая.
Андрей Петрович, на грунтах Израиля клубника не растет, но клубнику поставляет Израиль во все страны Европы.
Да, но там тепло.
Хорошо, там хорошо, тепло. Хорошо, там тепло. Хорошо, тепло.
А у нас где тепло? В Средней Азии, поэтому надо восстанавливать Советский Союз, и там, где тепло, там и выращивать то, что растет.
Давайте, но есть еще фактор. Теплицы и всякая гидропоника, которая может в Якутии, и в Якутии, кстати, пшеница растет, да будет вам известно, еще наши эти декабристы там ее сажали. Так вот, если долбанет какой-нибудь Йеллоустоун, скорее бы это случилось, то все эти теплые страны и вся Кубань с Австралией перестанут давать сельхозпродукцию в том виде, в котором сейчас там все приспособлено. А в наших искусственных системах, там, где уже такая среда обитания, как вот будет после взрыва Йеллоустоуна, там вот мы и спасемся. Защиту надо искать от земли.
Кандидаты в доктора говорят про Йеллоустоун, а он стоит себе и стоит.
Ну, ладно, как геолог я скажу, Йеллоустоун не взорвется. Это условное название. Йеллоустоун слишком большой, и от этого, ну, он такой масштабно большой, он не даст катастрофического взрыва, который добьет до стратосферы и приведет к ядерной зиме. Вот, этого не будет. И тем более, что мы сейчас живем в такую эпоху геологическую, спокойную, когда катастрофических вот этих взрывов вулканических не просматривается. То есть это такая очередная страшилка, если честно. Не будет такой угрозы от, именно от его
ушел. Страшилки убрать, то надо радоваться, веселиться и закусить.
Вот, и надо перестать убивать друг друга. Перестать выпускать ковид и перестать генерировать нули, которые всех нас зачем-то заставляют генерировать эти нули с помощью там хоть нефтяры, хоть пшеницы. Для кого? Для кого-то там, которые хотят сделать Крым себе там красивым. Ну зачем мы это делаем-то? Как-то все это вот надо пересмотреть. Поэтому мы и пытаемся найти эти правила игры. Давайте на этом, может быть, сегодня остановимся, об этом подумаем и снова скрестим наши мыслеформы и догадки в каком-то продолжении. Сейчас поспорили, а потом, наконец, подумаем вместе. Вот у меня такое предложение. Как, Кирилл Викторович, ты считаешь?
Кирилл Викторович, как секундант, всегда за. Ура. Андрей Петрович, что об этом скажете?
Ну, значит, небезызвестная фигура Никита Михалков, который там разгоняет бесов, он в последнее время заканчивает передачу тем, что ему подносят рюмку, хрустальную рюмку с водкой, так грамм на 30, и соленый огурец. Он выпивает, закусывает и говорит: «За победу! За нашу победу!»
«За нашу победу!»
Что ж, тогда все уходим, получается, с домашним заданием подумать. С нами был Андрей Девятов и Сергей Голомолзин. Ждем и ваших комментариев, товарищи зрители, по поводу всего услышанного. Можем или не можем строить города в Сибири, а главное, зачем? Пока-пока.
До свидания.